Без них невозможно представить мегаполис. Им нет замены. Власти говорят о необходимости их адаптации и интеграции. Улица заставляет считаться со своими порядками. Чем хуже устроена их жизнь, тем больше рисков для окружающих. С чем сталкиваются мигранты в столице? Зачем они нужны Москве? Жизнь мигрантов изнутри. В программе Вадима Кожаного «Неграждане». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, Москва! Я вновь приветствую всех наших слушателей. И, как я вам обещал, у нас сегодня очень интересный гость. Это наш большой друг, наш коллега, руководитель Комитета по труду и занятости Федерации мигрантов России Андрей Николаевич Коптелов. Добрый вечер!
Добрый вечер!
Мы давно собирались обсудить все вопросы по трудоустройству, но вперед нас бегут люди с политикой и всем остальным. И вот, наконец-то, я рад приветствовать вас. Расскажите в целом, мы сегодня заявили такую тему трудоустройства мигрантов в России, то есть это, я так понимаю, можно 6 эфиров сделать, в принципе, если не торопиться, и 9, да? Вот, ну как-то так, чтобы мы уложились в наши 2 раза по 25 минут. В целом, какие вот, ну, основные сложности, скажем, при трудоустройстве иностранцев в России?
Тема трудоустройства, она достаточно больная и острая. Очень много вокруг нее ходит, как уже сказали, политиков. Но прежде всего это про экономику.
Ну да, да.
Прежде всего иностранцев привлекают, потому что отсутствуют свои рабочие кадры. Либо по каким-то причинам недоступны. Мы же трудовой миграцией достаточно долго уже занимаемся. И смотрим, и привлекаем, и помогаем. И сталкиваемся с проблемами. То есть, начиная от того, как найти иностранного гражданина, заканчивая тем, как его там трудоустроить и оформить ли вообще. На рынке труда существует большое количество недобропорядочных работодателей, которые, в свою очередь, ну, нарушают законодательство. Ну, наверное, если так начать.
Хорошо. Ну вот, опять же, я не так глубоко в это погружен, не так хорошо знаю нюансы, но вот я больше слышу, например, от людей, которые нам звонят там в колл-центр еще, да, то есть люди-то жалуются не столько на законодательство, сколько на невыплаты зарплат. То есть я так понимаю, что те люди, которые склонны, например, законодательство нарушать, они также склонны, может быть, хорошо оформить все документы, потом просто тупо кинуть людей и не выплатить им зарплату. То есть, да, это же тоже большая проблема.
Безусловно, эта проблема есть, и она очень часто связана с тем, что иностранные граждане не очень хорошо выполняют свою работу.
А, то есть тут взаимные претензии.
Да. Чаще всего данная проблема возникает на рынке строительства, когда именно требуется качество выполнения работы и сроки. Ну, помимо прочего, мы знаем, что в строительной специфике нередко за счет работников строители кредитуются, потому что там есть отсрочка платежей.
То есть он сначала, грубо говоря, должен сдать работу, какое-то время еще подождать, получить деньги, и потом только он выплачивает зарплату, получается.
Такая практика распространена достаточно много, и к нам обращаются иностранные граждане, которые говорят о том, что произошла задержка, и когда мы начинаем выяснять, в связи с чем это связано, то возникает либо некачественно выполненная работа, либо выполненный не в срок, нарушение договорных отношений. Ну, помимо прочего, иностранные граждане во многом являются незащищенные, потому что на начальном этапе при оформлении задается вопрос, все тот же, будем оформляться, но это будет за счет иностранного гражданина, чтобы в дальнейшем вычесть у него из зарплаты эти деньги, либо все-таки это будет чуть побольше, но он будет незащищен.
Без оформления.
Без оформления. Нередко иностранные граждане говорят, нам ничего не надо, мы же здесь ненадолго, поэтому давайте никаких оформлений мы постараемся не делать или оформимся чуть-чуть попозже, когда заработаем деньги. И возникает некоторая такая коллизия, после чего иностранные граждане не защищенные и этим могут воспользоваться недобропорядочные работодатели.
Ну и, собственно, доказать потом крайне сложно, что он работал, что были какие-то договоренности, потому что они нигде не зафиксированы.
Безусловно, это будет очень тяжело сделать.
Хорошо. А вот как традиционно происходит сам, скажем так, вот, ну, вот набор людей, то есть, не знаю, вот если мы говорим про стройку, да, вот есть какой-то объект. Вот где в основном ищут их? То есть это не знаю, какое-то сарафанное радио, какие-то объявления. Это как происходит вот самый такой, скажем, часто встречающийся метод подбора сотрудников?
Ну, кроме таких классических вариантов, как распространенные там сайты работные, на которых они тоже прибывают, есть агенты, которые занимаются трудоустройством, предоставлением этих людей. Ну, то есть на сайтах находятся эти агенты, в основном это посредники, а дальше уже после того, как ты находишь первых людей, они уже начинают подтягивать других, других начинает работать сарафан.
То есть, грубо говоря, нужно привлечь один взвод, а то батальон добежит уже это, братьев, сестер, там, да, племянников. Понял, понял, хорошо. То есть вот получается, значит, человек там, через сарафан по объявлению, скажем, нашел вакансию, пришел, вот условно там устраиваться, uh-huh. да. Что мы можем ему посоветовать? То есть, что надо спросить, там, не знаю, что не надо спросить. То есть, как себя правильно вести, чтобы он вот, ну, как бы хорошо, правильно трудоустроился, все у него было нормально и не было проблем.
Что мы можем посоветовать мигранту?
Мигранту, да, мигранту. А потом и работодателю. Сейчас мы всем насоветуем. Возможно, это будут взаимоисключающие какие-то идеи, смотря чьи интересы мы будем в данную секунду.
Мне кажется, попробуем перевернуть немного, да, и предположим, я мигрант, да, и пришел трудоустраиваться. Ну, наверное, в первую очередь я бы спросил у вас, есть ли опыт работы с мигрантами, потому что это достаточно высокие требования к самому работодателю. Ну, необходимо нам зарегистрироваться как работодатель, после этого проверить соответствующие миграционные документы у иностранца, у меня в частности.
То есть квалификация должна
быть.
Да,
и даже если у меня есть эти документы, то они должны понимать, эти документы, ну, подходят или не подходят, соответствуют или не соответствуют. Вот, после этого они должны отправить уведомление, подписать со мной трудовой договор. Ну, то есть здесь и бухгалтер должен быть, или кадровая служба должны точно понимать, как работать с иностранными гражданами.
Угу.
Я бы спросил, есть ли у вас опыт? Они бы сказали, да, есть. После этого я бы уточнил вас, ну, как мы будем оформляться. Как мы будем оформлять наши трудовые взаимоотношения. То есть это будет трудовой договор или договор ГПХ.
ГПХ это что значит?
Гражданско-правового характера.
Ага, это обычный договор на услуги какие-то, да?
Да, как договор подряд. Вот, и после этого все, проверил бы документы сам. Сам проверил, мигрант проверил.
То есть тогда квалификация у вас, как у сотрудника потенциального, тоже.
Да. Вот, то есть и после этого проверил договор, главное, чтобы был договор подписан с печатью работодателя, который меня взял на работу. Этого достаточно для того, чтобы доказать то, что я трудоустроился.
Угу.
После этого в идеале, чтобы были документы, подтверждающие, что... подтверждающий факт выполнения работы.
В идеале, какие-то акты там, да,
что-то. В идеале такое? Это дневные производственные задания или наряды закрытые, если таковые присутствуют, либо это бригадные еженедельные. Ну, то есть это то, что мы действительно были там, то, что мы там действительно присутствовали. При наличии этих документов трудовые отношения, они вот они сформированы, они есть, в принципе.
Угу.
И если мы в дальнейшем соберемся уточнять, были ли за нас какие-то там выплаты, были ли мы действительно трудоустроены, то этого достаточно доказать, что мы были. И что мы были трудоустроены, если выплат как таковых не было.
Угу.
Или перед нами возникла задолженность.
А вот вы сказали вариант, или, значит, какой-то акт, или какие-то бригадные вещи. Но бригадные вещи, то есть там просто прописана вся бригада как-то, список, да, и что они выполнили? Вам делают копию как выписку, типа вот из этой штуки, да, вы потом ходите, доказываете, если какая-то проблема, что вот вы действительно выполняли эту работу.
Да, что я там действительно присутствовал, что вот у меня факт выполнения этой работы. Это может быть табель, когда в 8 утра, допустим, начинается смена, там,
фиксирует приход.
Фамилия, да? Приход, расход, приход, уход и количество часов, отработанных в день.
Mm.
Если это почасовка. Если это сделка, то вечером при производственном задании пишется, что там выполнено.
Ну, там какие-то кубы, метры, килограммы.
Кубы, да, штуки да, да. В зависимости от того, что делается.
Mm-hmm. Нам в Телеграм пишет Андрей. Вы говорите, что мигранты не защищены. А как защищен российский работодатель, который принимает мигранты? Мигрант, грубо говоря, накосячил, уехал домой, а ты разгребай после него. Ну вот, возможно, человек тоже столкнулся с чем-то. Вот. Да, уважаемые слушатели, если вы хотите задать вопрос мне или нашему гостю по теме, соответственно, вот у нас сегодня трудоустройство мигрантов России, то телефон прямого эфира 495-7373-948. Также можно писать нам в Телеграм, радио говорит МСК. И смс, если кому это удобно, 925-88-88-948. О, нам уже звонят. А я вас попрошу, оденьте, пожалуйста, наушники, а то вы не услышите. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер. Ну, наблюдаю мигрантов достаточно часто. Это и сотрудники нашего ЖКХ, и люди, которые помогают мне в строительстве частного дома. Значит, меня возмущает ситуация следующего плана. То есть я общаюсь с людьми, а они говорят, что разрешение на работу стало очень дорого. Плюс там какие-то медицинские заключения, еще что-то. Но удивительная вещь, которую я открыла для себя, что когда ребята, которые у меня работали и зарекомендовали себя, я хотела порекомендовать, ну, скажем, работать к нам в наш ГБУ-жилищник, да, оказалось, что у них есть разрешение на работу только в Московской области. И для того, чтобы им работать в Москве, им нужно оформить...
Ну, заново, заново, да, да.
Заново пройти оформление, значит, документов там на... Где у нас там? На Сахарова? Ой, не помню. А, не помню где. Но, одним словом, добраться туда тяжело, стоит это дорого. Для людей, которые занимаются сдельной работой, не всегда есть деньги на это переоформление. То есть, когда он оформляется в области, он имеет право работать только в ней.
Ну, это
когда
понятно, но это специфика. Москве, да, я понимаю, так, да, это специфика, ну, подождите, можно я скажу?
Да.
Вот, это специфика трех субъектов: Севастополя, Москвы и Санкт-Петербурга. То есть это города федерального значения. Если мы берем, например, там все другие субъекты, там условно Тульскую, Тверскую, Ярославскую области, там нет разделения город и область, потому что это единый субъект Российской Федерации. То есть у нас в законе сказано, что патент, который дает право работать, он оформляется на субъект Российской Федерации, как прописано в Конституции. То есть Москва – это отдельно, область – отдельно. Если мы берем большинство наших регионов, такой проблемы нет. Но то, что такая проблема есть вот в Москве, Питере и Севастополе, я с вами согласен, это большая печаль. По поводу дороговизны можно спорить. В Москве не самые дорогие патенты. Патенты есть сильно дороже, и оформление, и ежемесячные платежи. В Москве 11800 стоит оформить патенты, и ежемесячный платеж 6600. Но сказать, что это... как бы совсем дешево, тоже нельзя, это все-таки ощутимые деньги, тут я согласен.
Да, ощутимые деньги, вопрос такой. Если люди, ну, скажем, у меня недвижимость там нужно строить в Московской области, потом еще там в Калужской области, я хочу этих людей, которые себя хорошо зарекомендовали, я хочу, чтобы они у меня работали в другом регионе, это заново все переоформлять.
Ну, это не так долго. Смотрите, если они у вас работают в области, вы же примерно понимаете, когда они вам нужны в Калуге. Заранее в Калугу подаете документы, 10 рабочих дней оформляется патент. В этом году, ну, у нас вот как бы в пандемию там были определенные сложности, там где-то копились очереди, сейчас все работает четко, и рассрочек по оформлению патентов мы не видим. То есть вам просто надо заранее в Калуге подать документы, и к моменту, как они туда поедут, уже все будет готово.
Я не являюсь работодателем, я являюсь частным лицом, который также частным порядком нанимает этих людей и платит им, ну, скажем так, договорные суммы. Вот. Возможно, таким образом я нарушаю наше законодательство, но найти наших, скажем так, соотечественников на подобные работы невозможно. Вот. И ребята, которые приехали из Таджикистана, Узбекистана, которые выкладываются на этих работах, мне несколько обидно, что, в общем-то, почему наши трудоспособные молодые люди не хотят зарабатывать, ну, для провинции достаточно серьезные деньги, не хотят...
А вот если не секрет, сколько в среднем зарабатывают ваши работники?
Ну вот смотрите, они мне помогали там с дорожными работами, с земляными работами. И три человека за три дня, они у меня 90 тысяч заработали.
То есть 10 тысяч в день зарабатывает у вас человек?
Ну да, это были тяжелые земляные работы, плачу я им не за, скажем так, время, я плачу за объем, мы договариваемся, узнаем цену.
на рынке, сколько это стоит фирме, делаем скидки, там, поблажки, все остальное, плюс аренда инструмента, и, в общем-то, договариваемся, потому что, ну, людям, у которых частный дом, эти люди просто незаменимы, просто вот реально невозможно найти нормальных трудоспособных мужчин, которые способны выполнить какие-то определенные объемы работы, у которых есть элементарные навыки работы с инструментами, даже с лопатами, не поверите, я выгоняла,
четыре
бригады выгоняла, которые просто не могут работать лопатой, то есть они ковыряются, стоят, хозяйка, кирка есть, я нет у меня кирки, вот есть лопата. Вот берите лопату и работайте. Ну, не все умеют работать, понимаете? И, ну, это вот касается того, с чем я сталкивалась. И меня, как человека, который очень лояльно относится и с уважением относится к физическому труду, к людям, которые зарабатывают тяжелым физическим трудом, зарабатывают свои деньги... Меня возмущает то, что вот, ну, понимаете, ну, 11 тысяч, ну, вот они там на троих заработали, у меня они очень хорошо заработали там, да, и поработали. Но потом у них, как у людей, которые, как у нас говорили раньше, шабаша, у них опять простой, и они проели эти все деньги. И для того, чтобы им устроиться на постоянную работу, вот, ну, я работаю в фирме, которая работает чисто по-белому. То есть у нас запрещено принимать, ну, негласно запрещено принимать на работу людей не из СНГ, то есть Беларусь, Кыргызстан, Казахстан, да, милости просим. Вот.
Но это тоже СНГ. Перебью вас, а в связи с чем у вас запрещено принимать?
Таджикистан и Узбекистан уже нет. Потому что работодателю невыгодно заниматься оформлением документов, невыгодно заниматься вознёй вот со всеми вот этими...
Это просто неудобно, правильно я вас понимаю?
Очень неудобно. Я не вдавалась в подробности, но очень неудобно. При этом, понимаете, но открыть эти вакансии, открыть возможность людям зарабатывать деньги, сократить какие-то документы, которые необходимо там нашим HR-ам оформлять. И у нас расширится количество людей, которые могут работать на, ну, скажем, не слишком интеллектуальном, но тяжелом физической работе. Это бы помогло очень сильно бизнесу в плане рабочей силы, потому что дефицит был диким просто. Мы не могли найти людей. Я знаю, что мой работодатель не мог найти людей. На простые должности, там кладовщиков, грузчиков, комплектовщиков, еще у кого-то, понимаете?
Да это везде так, это мы с вами полностью согласны. Вот вы говорите, что вы в Московской области и в Калужской области местных найти не можете, а вы представляете, что в регионах творится. Оттуда все, кто хотел работать, они давно в Москву уехали, там вообще ужас. Но когда мы эти реалии вот с Андреем Николаевичем озвучиваем где-то, нас еще пытаются критиковать, что мы якобы чуть ли тут не враги народа, то есть вот, поэтому...
Реально, вот, понимаете, я просто как человек, который занимается там, ну, дом для себя строю, для родителей дом строю, я столкнулась с этой проблемой, и как человек, который просто работает в организации, наблюдает это, ну, внутреннюю кухню и вот эти все вещи, понимаете, но настолько усложнили это все, настолько...
Ну, нет, не усложнили, 8 лет ничего не меняли.
Фирма, которая работает полностью по-белому. Ну, просто, вот, понимаешь, чем с этим вязаться, лучше вообще закрыть вход работоспособным, иногда очень талантливым ребятам, которые просто уходили, потому что их не могут нанять на работу. Я видела очень сообразительных ребят, которые работают замечательно. И просто-напросто им было отказано именно, ну, потому что вот, ну...
Ну, это ленивая бухгалтерия, я думаю, да, Андрей Николаевич? Потому что там оформление не такое сложное, то есть если вам ваше руководство в фирме, где вы работаете, говорит, что там очень сложно оформить, ну, это, скорее всего, просто надо бухгалтерию разогнать, набрать поумнее и помоложе, то есть вот.
Ну, или обучить все-таки, либо привлечь специалистов, которые вам поставят вот эти вот миграционные вопросы по взаимодействию, по трудоустройству.
Да,
это... В принципе, другой инструмент есть, это когда используются фирмы-аутсорсеры, которые на себя
забирают. Да, вот с аутсорсерами как раз и работаем.
Забирают.
Ну вот. Нам приходят на аутсорсе. Угу. Приходят на аутсорсе для того, чтобы с этим не вязаться, чтобы вот эти тонкости миграционной политики не вникать, которые периодически меняются, там тот же патент дорожает, какие-то условия меняются, еще что-то меняется. Следить нужно за сроком, когда заканчивается патент, то есть с трудоустройством граждан.
Ну, СНГ, ну мы поняли. Хорошо, большое вам спасибо за звонок. Действительно, большое спасибо.
Вы знаете, я бы что хотел сказать. Я приятно сейчас услышал, что человек такой имеет хороший опыт взаимодействия с иностранными гражданами.
Ну,
потому
да.
что опыт очень разный бывает.
Мотокен, наберите еще разок. Я не успел вас взять. Набирайте еще разок прямо сейчас. Как раз у нас 3 минутки до новостей. Ладно, сейчас пока ведем диалог. А у нас в Телеграме, значит, пишут нам. Алексей пишет. У меня такая же в компании ситуация. Не всех из СНГ берут. Я работаю в западной компании.
Угу.
Вот. Дальше пишет. Бред какой-то. Пусть меня возьмет на работу. Я думаю, что вот сейчас никакой проблемы нет устроиться на работу. Гораздо большая проблема найти работников. Михаил пишет. Привыкли, что все делают мигранты. Заметил, что все водители уже из Киргизии. Не знал, что там готовят таких профессионалов. Так, кто-то нам звонит. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый.
Слушаем вас.
У меня такой вопрос, Вадим Кожухов. По поводу регистрации, когда будете решать?
Мы не решим с регистрацией ничего в этом году.
Эта регистрация нам как достались.
Вот, значит... Так, Михаил, мы прочитали. Так, Андрей опять пишет. Все правильно она говорит. Взять мигранту в белую головняк. Так, Андрей пишет. Хочу взять мигранта на работу водителем на фуру. Готов платить 150-200 тысяч. Но как представлю, что сотрудники ГИБДД на каждом посту начнут его тормозить? Отказ от этой мысли. А русские не идут работать на фуру за 150-200 тысяч. Еще, значит, пишет Михаил, зря так, говорит, слушатель нашим, если платить 10 тысяч в день, будут работать не хуже, это предвзятость.
Ну, вот я бы хотел сказать немножко, да, что достаточно интересно сейчас распространено заблуждение, что мигрант это дешево. Мигрант это не дешево, чаще всего это значительно дороже, чем наши сограждане.
Да, конечно. Но опять же, надо это объяснять, вот, да.
Да, это надо объяснять. Но самое, что интересное, мигрантов больше как бы есть мотивация к работе, они приезжают сюда работать. И рабочий график у них не 8-часовой, потому что после 8 часов им надо там домой идти, там жены, дети там и все такое. Они работают по 11-12 часов, поэтому у них и выработка значительно больше, и заинтересованность. Вот. Если бы платили русским по 10 тысяч рублей в день, то, наверное, да. Но мне кажется, что все-таки это немножко искажение, немножко патология, когда по 10 тысяч рублей в
день. Она же сказала, у нас сделка. Да. Они выкопали сколько надо, она им заплатила за выкопанное. То есть, да. Вот. Поэтому надо говорить 10 тысяч за траншею. Вот сразу, я думаю, люди будут писать по-другому.
Поэтому мы, как руководители, как предприниматели, мы понимаем, что если у иностранного гражданина или у русского специалиста низкоквалифицированного должна быть выработка, там, условно говоря, 2-3,5 тысячи рублей за смену, то мы и считаем, и спрашиваем, сколько за какое время ты эту траншею сделаешь? Там, ну, за день я сделал. Ну, хорошо, значит, цена этой траншеи 3,5 тысячи, это потолок, но никак не 10.
Ну, да. Матакен, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А вы скажите, пожалуйста, что сделать с такими компаниями, которые специально ориентируются вообще все свой бизнес на привлечение подобных сотрудников? Вот что с этим делать? Причем это ведущие нашей IT-компании.
Угу. Хорошо, а у нас, смотрите, у нас осталось 15 секунд до перерыва, поэтому мы сейчас поблагодарим вас за вопрос, запомним его, и сразу после новостей и маленькой рекламы вам на него ответим.
С чем сталкиваются мигранты в столице? Зачем они нужны Москве? Жизнь мигрантов изнутри. В программе Вадима Кожаного «Не граждане».
Добрый вечер, Москва. Мы вновь приветствуем всех наших слушателей. Кто слышал слушал первую половину нашей программы, я думаю, получили удовольствие от диалогов. Напомню, на всякий случай, у нас сегодня очень интересный гость, руководитель Комитета труда и занятости Федерации мигрантов России Андрей Николаевич Коптелов. И еще раз добрый вечер на всякий случай.
Всем привет.
Да, значит, у нас перед самым перерывом на новости позвонил наш постоянный слушатель, задал вопрос, что делать с компаниями, которые специализируются как раз-таки на том, что берут на работу мигрантов, и нам этот вопрос был понятен до того момента, когда он сказал, особенно в IT, потому что у нас обычно все-таки в голове, ну, люди, да, кто специализируется на мигрантах, это вообще не IT.
Когда говорим про трудоустройство мигрантов, почему-то мы ведь именно подразумеваем страны все-таки СНГ, низкоквалифицированный рабочий труд, а ведь есть действительно ведь ВКС, высококвалифицированные кадры. Mm-hmm. И есть не только страны СНГ, но у нас ведь есть еще и как бы визовые.
Да, 126 тысяч, по-моему, на этот год разрешения. А, за прошлый год выдано тоже что-то ранее 120 тысяч разрешений визовикам.
Вот. Но с визовиками там отдельная история, там значительно все сложнее по привлечению. Да, там, да. Наверное, в течение года этот вопрос решается, и другие требования компании работодателю, которая привлекает. Но вот возвращаясь к этому вопросу, что делать с компаниями, которые ориентируются на трудовую рабочую силу иностранцев в сфере IT? Мне кажется, что все-таки имелось в виду какие-то индусы.
Я не знаю. Абсолютно.
Я могу так.
Я бы сказал так, любую компанию в сфере IT в наше время надо поддерживать. То есть вот это будет самое правильное, что можно в отношении компании делать. То есть хорошие айтишники в наших компаниях, неважно откуда идет, чтобы они продукт выдавали нормальный, ну, будет, ну, работать.
Возвращаясь к вопросу, что делать с ними? Ну, поддерживать, наверное, да, только поддерживать.
Да?
Все, больше вариантов не вижу.
Вайс, добрый вечер.
Здравствуйте, Вадим Викторович, уважаемый гость. Вы знаете, я что-то вот не понял гражданку. Ей какая разница, какой национальности будет выкопанная траншея? Нашими гражданами?
Я так понял, она наших не могла найти. Она,
ну, понимаете, сейчас любой экскаваторщик любую траншею пророет за гораздо меньшие деньги и за гораздо быстрее срок. Ну, понимаете, это какой-то рабовладельный и мазохизм по отношению к тем же мигрантам, которые будут долбить какую-то непонятно какой груз в какой-то области, жить в каком-то куятнике, пусть даже за 90 тысяч за три дня. И неизвестно, чем питаться, и порой в таких условиях, на которые в любом случае никакой калужанин не пойдет. Вот у меня есть знакомые родственники в Калуге, которые благодаря работе в Москве купили там уже не одну квартиру. Осели в России, тоже приехали из одной из республик совсем не ближнего зарубежья по программе переселения русскоязычного населения. Они никогда не согласятся на эту временную работу, потому что это как бы то пусто, то густо. Я даже за миллион бы не поехал никакую траншею копать. Зачем мне это нужно? Поэтому надо к нашему...
Именно об этом она, по-моему, и говорила.
Да.
Вот, я просто хочу сказать вот уважаемому гостю, понимаете, у нас на заводах работает куча мигрантов, я знаю, не понаслышке, я работал в продовольственной компании, на Черкизоне был, и на других мясокомбинатах. Они просто, они как рабы, понимаете, они живут в общежитии. Их выдергивают независимо, отдых у них положен или нет, они спят на работе. Там наши просто не выдерживают. Аппликаторы не работают, автоматика не работает, ручной труд. От цеха там обваловки мяса, вроде современные заводы всегда рекламируются, до тех этикеток, которые наклеивают вручную. Это все надо таскать, в том числе и неподъемные поддоны. И,
Вы абсолютно правы, мы с этим сталкиваемся каждый день. Вопрос в чем?
Вопрос такой у меня, знаете... А я вот еще хочу привести пример, вот тоже вот такая похожая. Один радиоведущий, когда у нас, помните, были морозы после Нового года, вот, он почему-то удивлялся, почему иммигранты, чтобы получить российское гражданство и не заработать 200 тысяч, не едут на фронт воевать в зону СВО, а работают курьерами по Москве. Вот это тоже, знаете, какая-то непонятная логика, или отсутствие ее полностью, либо человек в армии просто не служил, не знает, что такое хотя бы жить в полевых условиях. Вот у меня вопрос по мигрантам. Вот я часто замечаю, вот у нас разрешено ли мигрантов без российского гражданства работать вот в учебных заведениях, ну, в плане педагогов, в медицине или в таких продвинутых государственных
разрешено, учреждениях? Точно скажу.
Разрешено, да?
Да.
Да, ну, спасибо. Так,
да, спасибо. Просто... Спасибо.
Я не против, но тем не менее, вот хотел бы этот вопрос узнать. И по каким критериям там набирают вот данный контингент из ближнего
города? Если нострифицирован диплом, то годится. Ну вот у нас вот Ростислав, нет, вот Михаил у нас уже. Ростислав, чуть-чуть вы не успели, вы следующий. Михаил, добрый вечер.
Здравствуйте, Вадим.
Здравствуйте. Здравствуйте. Это очень интересно. Михаил, секундочку, я нашему гостю скажу. Этот человек в свое время был даже в комиссии по переселению, по гражданству. То есть
нет, это... по привлечению иностранной рабочей.
Вот, да. Ну, то есть наш человек.
В одном небольшом городке.
Слушаем вас.
Может, слышали, Москва называется.
Да.
Небольшой, да. Значит, смотрите. Ну, я склонен к системному мышлению с детства. Значит, вот есть макроэкономические, регулирования, государственные регулирования. И вот внутри этого макроэкономического регулирования следует понимать, что сегодня мы попали в такую вилочку со всем миграционным процессом. У нас сегодня интересная зарплата, это 60+. Если мы будем пытаться продолжать удерживать иностранную рабочую силу в 30-ке, в 40-ке, даже в полтиннике, у нас ничего не получится. Ничего. Исходя из изложенного, нужно понимать, где это, где есть такие цифры. И окажется, что такие цифры есть в том числе в вопросах, будем так говорить, бизнеса с некой национальной специализацией. Вот я вам простой пример приведу. Например, по гипсу. Традиционно, в Средней Азии очень хорошо работает по гипсу, по камню. Традиционно, вся тематика лаваша, лепешек там и всяких вот таких вот вещей, которые на каждом углу сейчас, не на каждом, но много где
есть. Много где, да.
Тоже ребята, явно не с карельского перешейка, да? Вот, немножко южнее все-таки, да? Uh-huh. Исходя из этого, следует выделить приоритетные сферы, в которых не страшно, я называю вещи своими именами, экономически создавать диаспоризацию. Это не диаспоризация отраслей, это диаспоризация определенных сфер и определенных подотраслей.
А с какой целью, если не секрет, сразу я немножко попережу?
Цель именно сегментировать госрегулирование всей деятельности по таким каким-то приоритетным отраслям, где понятно, где уже какие-то результаты есть, и туда, куда можно людей, условно говоря, стимулировать эти отрасли, да, на то, чтобы они, были реципиентами иностранной рабочей силы, в частности. Uh-huh. В любом другом варианте вы не выйдете на контрольный показатель зарплаты. Как только вы не выходите на контрольный показатель зарплаты, у вас начинается то, что вам описала девушка в первой части вашей программы.
Ну да, найти людей нельзя.
Не просто найти людей, а она не ответила на главный вопрос. А я думаю, что если проверить, то, там будет просто спросить у человека, да, а сколько в среднем, какая текучесть кадров, а сколько человек на месте держится. То есть получается, что все аутсорсеры и аутстаферы, они делают корректный въезд в страну, а потом ищи-свищи. Ну, на самом деле это так. И не потому, что кто-то плохой, а кто-то хороший, а просто потому, что, искомой зарплаты. Я же очень хорошо понимаю, что когда, на родине зарплата 200, а здесь зарплата, 700, тогда да.
Это а если на родине 200...
Ну, в долларах.
Да. Понятно, 840-х в долларах, конечно. Угу. Вот. Значит, а если здесь на родине 200, а здесь 400.
Смысла никакого.
Это невозможно. Это невозможно.
Спасибо вам, Михаил. Спасибо.
Спасибо.
Ростислав, добрый вечер.
Добрый вечер. Слушая до новостей слова слушательниц про неумение общаться с лопатой, я вспомнил объявление в СНТ. У шлагбаума мусор не оставлять. Штраф лопатой по стеклу. А вы знаете, я вспомнил еще, когда-то двое молодых немцев в ельцинские времена проходили немецкую оперативную службу в медицинском центре Петербурга. Такие отношения были. Это все же оперативная служба, не трудоустройство. А вопрос, гость сказал про узкоквалифицированных. Раньше же приглашали из Европы или США даже. Что вы можете сказать про приглашение сейчас этой категории? Стало меньше? И еще, сейчас у меня Rush Today включена без звука. Я смотрю, там ведущие на английском, они все откуда-то оттуда. Как вы думаете, на какой договорной основе в мире России сегодня в Rush Today набирают персонал? Спасибо.
Объясню. Смотрите, у нас получается, не раз уже мы в эфирах объясняли категории иностранцев по российскому законодательству. То есть у нас есть союзное государство Беларусь, потом у нас есть союз, который называется ЕАЭС, туда входит опять же Беларусь. Киргизия, Армения, Казахстан, и там, в общем, очень близкие между вот этими двумя союзами порядок. Потом следующие, мы называем их страны СНГ, то есть это в первую очередь Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, Молдова. Была раньше Украина, сейчас украинцам вообще отдельные преференции. Эти люди должны оформлять патент, а вот все остальные, так называемые дальние зарубежья, к нему относится Туркмения, потому что она тоже визовая, они должны получать разрешение на работу. Это огромная проблема. То есть сначала вы как работодатель должны доказать, что вы не можете здесь найти местных специалистов. Вот. Дальше вам дают, значит, квоту. Причем это, ну, это иногда просто на грани какого-то абсурда. То есть, например, есть человек, у него работает 10, ну, условно, индусов, у него индийский ресторан. Он каждый год приходит и доказывает, что ему нужно именно 10. Ему говорят, нет, в этом году 10, мне 5 хватит. Ищи 5 местных. Он говорит, у меня индийский ресторан, нужно 10 индусов. Это повара национальной кухни. Ничего не знаем, как бы, на этот год квота вот такая. То есть, вот, это, ну, это вот реально абсурд. Но дальше глупость заключается в том, что это разрешение дается на страну и на профессию. То есть, вот вам выдали, например, индус-повар. То есть, все, пакистанцы, повара вы взять не можете. Бенгальцы тоже. Должен быть строго индус. И индус должен быть строго повар. Он не может быть официант, это еще. То есть, это не... это даже как бы жестче, чем было крепостное право. То есть это страна, профессия, шаг влево, шаг вправо, никуда нельзя, но дается на год. Через год это эпопея опять. Я думаю, что на уровне Russia Today как-то там это решают быстро, наверное, да, там как-то списками и так далее, все-таки это высокий уровень. Но в целом взять на работу человека из визовых стран, это прям квест.
Это прям серьезный квест, серьезная задача.
Так, у нас еще Владимир. Владимир, добрый вечер.
Да, здравствуйте. Разрешите позвать вас с прошедшим вчера, ну, 30-летием КПРФ, ну, на Кабинете как бы Советского Союза, ведь помните, мы все родом оттуда, собственно говоря, в то время...
Так, спасибо, мы поняли.
Русские ездили на наши окраины Советского Союза, создавали рабочие места, заводы, фабрики, то есть как бы... А сейчас, в общем-то, наоборот, все едут в Москву, хотя там реальный сектор фактически уничтожен. Не знаю, чем там занимаются, так сказать, мигранты, так сказать, охраняют охранников, что ли, так сказать.
Ну, вы вопрос задавайте.
Да, и, ну, как бы, вот, вот вы такую опасность не видите ли, собственно говоря, вот сейчас вот помните, вот когда Сталин говорил, так сказать, в своем послании своим потомкам, что, как бы, поднимет голос сионизм, будет нам мстить за наши успехи, так сказать, будет нас отрывать окраины, что мы сейчас наблюдаем, Украину от нас отрывает.
Владимир, вы вопрос, мы все помним.
Да. Ага, а вот такая опасность того, что, собственно говоря, нет ли, вот у меня посещает такая мысль, может, мигрантов, собственно говоря, сюда засылают таких количеств для того, чтобы потом сколосить межэтнический конфликт, чтобы внутри, так сказать, на окраинах у нас как бы война, и внутри, чтобы, так сказать, столкнуть у нас на национальной площади, может быть, для этого цели, собственно говоря.
Спасибо большое. Вот вопрос такой у нас.
Да, хороший вопрос. Я думаю, мы не будем уходить в теории в определенные, да, допустим, но... Просто, мне кажется, все ведь в экономике, все в экономике связано. Пока у нас стоимость человека часа дешевле, чем стоимость денег, ведь у нас такая вилка, да, сколько стоит денег, сколько стоит человека час. Мы будем использовать дешевую рабочую силу. Будут дешевые деньги, будем использовать как роботов там или какие-то,
ну,
технологии.
Ну да, что, технологии уже, да.
Будем развивать в этом плане. Вот. Но что касается, что нам иностранцев сюда... завозят большими потоками для того, чтобы разжечь какую-то ненависть, ну, или разногласия.
Билет покупают,
нет,
едут.
Никаких этих историй однозначно нет. Это чистая экономика. Кто-то должен нам производить продукты питания, кто-то должен доить наших коров, пасти этих коров. Ну, я уже не говорю про стройку дорожную.
И услуги.
И все ЖКХ.
Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер. Как считает ваш гость, да? В отношении мигрантов, можно, да, задать вопрос?
Конечно.
Вы понимаете, приезжают работяги, а за ними едут эти, как, ну, как у нас раньше называли, рэкетеры, да, которые живут за счет вот этих работяг. Вот они и приносят все вот эти беды, проблемы, вот. Вы понимаете, о чем я говорю, да? Как сделать так, защитить этих мигрантов вот от этой паразитерства, понимаете?
Вот, потому что... Спасибо, спасибо.
Спасибо. Вообще, я хочу сказать, что у нас... Я ожидал немножко другого эфира, честно говоря.
Ну да, мы вообще были про трудоустройство.
Мы в основном как бы сейчас за права мигрантов. Я чувствую себя несколько общественником, который за права мигрантов.
Дмитрий, добрый вечер.
Мы не будем на тот вопрос.
Добрый вечер. Спасибо за эфир. Спасибо, что уделяете время такой важной теме. Вы знаете, вот у меня такая ситуация. Мы хотим взять на работу, мы государственное учреждение, хотим взять на работу, ну, можно даже поподробнее скажу, мы театр. И мы хотим взять на работу иностранца из Прибалтики. Какие сложности нас ждут при оформлении, официальном оформлении на работу? Соответственно, нужно ли вид на жительство, прописка, что-то в этом роде? Потому что я, честно говоря, еще не смотрел эту тему.
Все, спасибо.
Да, спасибо вам, спасибо.
Это визовая у нас страна.
Да, это визовая страна, да.
Безусловно, мы сначала пишем заявление в службу занятости, говорим, что мы не можем, мы обосновываем, не можем найти этого сотрудника здесь. Дальше пишем в МВД, ставим на учет компанию как работодатель, пишем заявочку на квоту. После того, как квота выделяется, отправляем приглашение. 2 месяца в одном месте, 2 месяца в другом месте, 2 месяца в третьем месте. И после
уже театральный сезон прошел, да, надо заново репетировать.
После этого приезжает к вам специалист. Либо там есть определенный список высококвалифицированных кадров ВКСов. Если вы зовете какую-то звезду или высшее руководящее звено, тоже обосновывайте, там процедура чуть попроще.
Но ВКС-то можно не обосновывать, если 2 миллиона в год они готовы ему платить. Там, в общем-то, там, больше ничего и не нужно.
Там, по-моему, все равно есть какое-то обоснование, но оно значительно проще и легче.
Ну, да, то есть оно на одном листе, да. А4 умещается, да. Да. Но если все-таки вернуться вот к вопросу, который был перед Дмитрием, я просто всегда стараюсь брать звонки постоянных слушателей, которые... То есть, у нас очень есть грамотная программа, видим, сколько раз человек звонил за год, за месяц и за день. И если я вижу, он за год звонил 2000 раз,
так.
Опять же, ну, если он не дозванивается, это само считается, но все равно человек так старался, надо с уважением все-таки относиться, вот. Предыдущий слушатель спросил, как сделать так, чтобы вместе с трудовыми мигрантами не ехали их ниже какие-то, скажем, около криминальной структуры, да, какая-то крыша, как мы говорим. Я считаю, что это, ну, дело МВД, то есть, ну, получается, если они с этих мигрантов там как-то вымогают деньги и так далее, то, соответственно, тогда и, ну, заявление, вымогательство, 9 лет общего режима, бесплатно билет лес, и это считается тяжкое преступление, потом выдворение пожизненное, то есть, ну, как бы тут...
Ну, вот немножко опытом поделюсь, да, взаимодействие с иностранными гражданами и, ну, вот, с работниками. Очень интересно, они когда сюда приезжают только первый раз, они ничего не знают, языка не знают, правил не знают, и они начинают обращаться к своим, так сказать...
Землякам,
тем, кому они доверяют. И очень интересно смотреть, как они потом... приходят за консультациями, мы им объясняем, что, в какой последовательности делать, как куда идти, и как на следующий год уже он сам своим землякам начинает помогать проходить тот же самый путь.
За деньги.
За деньги. И порой эти деньги значительно превышают те деньги, которые берут государственные официальные структуры.
Он продает свой честный опыт, да. Добрый вечер, вы в эфире.
Я извиняюсь, но ваш гость, наверное, не понял. Я имею в виду то, что дополняю. Если мигранта, значит, это его обдергают, он получает зарплату честным трудом, если с него снимают, то куда ему деваться? Ему нужно начать жить. Вот о чем -то. Мы-то взяли его на работу, устроили на работу, приспособили. А защиты мигранта нет. Вот. И он остается, его ободрали.
А там, кто стоит, его ободрал-то, прошу прощения. Да, сейчас, секундочку. Скажите, может, он...
Ободрали?
Да.
Я же, вы говорите, там, Дубову. Ободрали свои же земляки. Те, которые приезжают и живут за счет этих мигрантов. Вот о чем говорю там. А куда ему идти? Он же должен жить на счет-то. Мы дали ему работу, устроили, он работает, все. Для работы деньги приходят к нему, это самое, Махмуд, и говорит, дай мне долю такую-то. Он отдал тому, второму. Защищенности нет, мигрант. Вот о чем мы говорим. Куда он идет? Он идет совершать преступление. Это вас как бы не интересует, не беспокоит вопрос, нет?
Очень сильно беспокоит. Этот вопрос поднимается на все возможных уровнях. Но вот как Вадим Ильич сказал уже, да, ну, есть у нас правоохранительные органы, которые работают с этими вопросами точно так же, как граждане и не граждане, это не принципиально.
Ну, вот. Да.
А что касается вымогательства, мы на рынке труда находимся много-много лет и понимаем, что перекосы есть не только там в иностранных гражданах всегда находятся такие ребята, которые не хотят работать самостоятельно и предпочитают...
Ну, то паразитировать просто.
Паразитировать, да, организовать условия, когда народ хочет им сам отдать или...
У нас в Телеграм... Виталий написал, что экскаватор не везде может заехать для того, чтобы прорыть, логично. И Мотокен, который спрашивал, что делать с компаниями, IT-компании, тут вот он пишет, я имел в виду Яндекс с их доставкой. Ну, то есть, опять же...
А, Яндекс с доставкой.
В общем, и IT-компания, не поспоришь, да?
Да, Яндекс с доставкой, они же работают, на самом деле, и со славянами, но для курьерства они действительно привлекают из стран, которые не требуют оформления.
Вот у нас сейчас каждый... Ну, по крайней мере, я не знаю, может, мне так везет, два из трех славяне приходят. Вот, получается, вот иногда бывает, как утром там жена проснется, ой, забыл там что-то купить. Вот, сейчас же это быстро все очень. Пока там, условно, зубы почистили, душ приняли, уже день-день, вот, пожалуйста. А два из трех славяне. То есть, опять же, ну, может быть, белорусы, мы не уточняем гражданство, но вот славяне. Вот, поэтому, не знаю, я думаю, что с Яндексом, в общем-то, надо что делать. Яндекс точно надо поддерживать. То есть, вот, это...
Все, что IT, опять поддерживать.
Нет, ну, то есть, как мы сказали, что надо поддерживать, да, так и это. Вот, не знаю, по поводу обдирания, то есть, человек так, опять же, эмоционально говорит, я думаю, что если у кого-то есть какая-то проблема, у нас же есть отдельно прием жалоб от мигрантов. Что-то боится звонить в полицию, кто-то боится звонить в ФСБ, там, да, если какие-то моменты экстремизма, там, что-то еще. Мы говорим, звоните нам. Все, куда надо, все мы доставим в лучшем виде. Если есть такая проблема, проблема будет решена. Но действительно, кто-то, например, там переживает там, из-за знания языка. Мы из-за этого сделали, чтобы на всех языках у нас колл-центр разговаривает. Если надо, мы его поймем. Вот. Поэтому, конечно, в основном все-таки аудитория здесь на радио — это жители Москвы. И вряд ли, ну, как бы имеет смысл говорить, что ли. Ребят, если у вас какая-то проблема, звоните. Но если какая-то проблема, наш колл-центр всегда работает, да, то есть если где-то вы знаете какие-то факты какого-то нарушения закона, вот, то мы, безусловно, постараемся помочь. У нас осталось 3 минутки. Андрей Николаевич, может, какие-то вы хотели мысли в эфир сказать вот напоследок? И, ну и, собственно, поедем домой уже вечер.
Слушайте, ну, что касается трудовой миграции, я бы хотел сказать, что у нас государство, с одной стороны, слишком сильно регулирует в части, когда мы говорим, допустим, регионы, что нельзя с региона в регион перемещаться, надо полностью документы переоформлять, или когда мы говорим про региональное оформление патентов, у нас там возникают перекосы, если у тебя в патенте должность какая-то написана, то по другой должности ты работать не имеешь права. Мне кажется, это лишняя зарегулированность, которая...
В Москве убрали, кстати, в Москве нет должности в патенте.
Ну, Москва, как мы уже сказали, это маленький городок. Да? Государство в государстве. Вот. Но, с другой стороны, по некоторым вопросам, хотелось бы, чтобы органы власти нашей знали, кто такие трудовые мигранты, точнее, не органы власти, а, наверное, органы исполнительной власти, да? А те, которые контролируют, участковые и прочее, они очень часто не понимают, с кем они имеют дело. Очень часто у тех, у кого не надо спрашивать, они запрашивают документы, которых у них не должно быть. Ну, и другие перегибы, которые возникают. Вот поэтому... Хотелось бы пожелать, чтобы у нас к трудовым мигрантам уже начали относиться как к действующим членам общества, уже выделили им определенный статус и начали бы с ними работать целиком, полностью, ну, на совершенно другом уровне.
Ну вот мы тоже всегда выступали за здравомыслие, за прозрачность. То есть я всегда говорил как, что если у нас из 1000 человек, которые сюда приехали, там 990 хотят честно трудиться, работать, соответственно, получать зарплату, да, отправлять ее домой, но, как мы знаем, все равно многие, больше половины оставляют здесь, потому что надо там жилье, питание, там связь, опять же, патенты, оформление патентов, раз в год домой слетать, это как бы огромные все расходы, вот, и мы считаем, что такие люди должны иметь, ну, какой-то просто минимум, как бы затрат временных на оформление документов, желательно, чтобы все это было удаленно, то есть хорошо, один раз он там пришел, сдал пальцы, его в какую-то базу ввели, номер присвоили, дальше, ну, что туда бегать-то, да, то есть все можно делать удаленно, все электронно, вот, но в итоге это не получается, более того, вот мы с вами сегодня успели обсудить, у нас сегодня в одном крупном издании вышел материал, где СПЧ критикует вот новый законопроект, который как раз за здравомыслие, вот, и это, конечно, опять же, печально, то есть, с одной стороны, мы ждали бы от них, по идее, поддержки. Вместо этого слышим критику на здравые мысли, над которыми работают, в общем-то, все ФАИВы. Что происходит, непонятно. Но это уже вот на днях будем разбираться. И, может быть, даже на эту тему сделаем отдельный эфир. Большое вам спасибо, что нашли время прийти к нам сегодня. Уважаемые слушатели, до следующей среды. Следующего гостя пока не знаю. Вот, но очень интересно, у нас скоро выйдет материал на нашем YouTube-канале. Поэтому обязательно его смотрите. А сейчас новости.